Фёдор Сологуб. «Мелкий бес». Роман. Я сжечь её хотел, колдунью злую. Эпиграф. Глава первая. После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в ограде за белыми каменными стенами под старыми липами и кленами и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно, и даже весело. Но все это только казалось. Гимназический учитель Передонов, стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на них маленькими заплывшими глазами из-за очков в золотой оправе, говорил им: «Сама княгиня Волчанская обещала Варе, уж это наверное. Как только, говорит, выйдет за него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора». «Да как же ты на Варваре Дмитриевне женишься?» — спросил краснолицый Фоластов. «Ведь она ж тебе сестра. Разве новый закон вышел, что и на сестрах венчаться можно?» Все захохотали. Румяное, обыкновенно равнодушно сонное лицо Передонова сделалось свирепым. «Троюродное!» — буркнул он, сердито глядя мимо собеседников. «Да тебе самому княгиня-то обещала!» — спросил щеголевато одетый, бледный и высокий Рутилов. «Не мне, а Варе», — ответил Передонов. «Ну вот, а ты и веришь!» — оживленно говорил Рутилов. «Сказать все можно!» «А ты сам отчего княгине не явился?» «Пойми, что мы пошли с Варей, да не застали княгини. Всего на 5 минут опоздали», — рассказывал Передонов. «Она в деревню уехала, вернется через 3 недели. А мне никак нельзя было ждать. Сюда надо было ехать, к экзаменам». «Сомнительно что-то», — сказал Рутилов и засмеялся, показывая гниловатые зубы. Передонов призадумался. Собеседники разошлись. Остался с ним один Рутилов. «Конечно», — сказал Передонов, — «я на всякой могу, на какой захочу. Не одна мне Варвара». «Само собой, за тебя, Ардальон Борисович, всякое пойдет», — подтвердил Рутилов. Они вышли из ограды и медленно проходили по площади, немощенной и пыльной. Передонов сказал: «Только вот княгиня как же? Она разозлится, если я Варвару брошу». «Ну что ж, княгиня», — сказал Рутилов, — «тебе с ней не котят крестить. Пусть бы она тебе место сначала дала, а крутиться успеешь. А то как же так? Зря, ничего не видя». «Это верно», — раздумчиво согласился Передонов. «Ты так Варваре и скажи», — уговаривал Рутилов. «Сперва место, а то, мол, я так не очень-то верю. Место получишь, а там и венчайся с кем вздумаешь. Вот ты лучше из моих сестер возьми. 3. Любую выбирай. Барышни образованные, умные. Без лести сказать, не чета Варваре. Она им в подметке не годится». «Ну», — промычал Передонов. «Верно. Что твоя Варвара? Вот, понюхай». Рутилов наклонился, оторвал шерстистый стебель белины, скомкал его вместе с листьями и грязно-белыми цветами и, растирая все это пальцами, поднес к носу Передонова. Тот поморщился от неприятного тяжелого запаха. Рутилов говорил: «Растереть да бросить, вот и Варвара твоя». «Она и мои сестры — это, брат, 2 большие разницы. Бойкие барышни, живые. Любую возьми, не даст заснуть. Да и молодые. Самая старшая втрое моложе твоей Варвары». Все это Репетилов говорил по обыкновению своему быстро и весело улыбаясь, но он высокий, узкогрудый, казался чахлым и хрупким, и из-под шляпы его, новой и модной, как-то жалко торчали жидкие, коротко остриженные светлые волосы. «Ну уж и втрое», — вяло возразил Передонов, снимая и протирая золотые очки. «Да уж верно», — воскликнул Рутилов. «Смотри, не зевай, пока я жив, а то они у меня тоже с гонором. Потом захочешь, да поздно будет. А только из них каждая за тебя с превеликим удовольствием пойдет». «Да, в меня здесь все влюбляются», — с угрюмым самохвальством сказал Передонов. «Ну вот видишь, вот ты лови момент», — убеждал Рутилов. «Мне бы, главное, не хотелось, чтобы она была сухопарая», — с тоскою в голосе сказал Передонов. «Жирненькую бы мне». «Да уж на этот счет ты не беспокойся», — горячо говорил Рутилов. «Они и теперь барышни пухленькие. А если не совсем вошли в объем, так это только до поры до времени. Выйдут замуж, и они раздобреют, как старшая. Лариса-то у нас, сам знаешь, какая кулебяка стала». «Я бы женился», — сказал Передонов. «Да боюсь, что Варя большой скандал устроит». «Боишься скандала? Так ты вот что сделай», — с хитрой улыбкой сказал Рутилов. «Сегодня же венчайся, не то завтра. Домой явишься с молодой женой, и вся недолга». «Правда, хочешь, я это сварганю завтра же вечером? С какой хочешь?» Передонов внезапно захохотал отрывисто и громко. «Ну, идет! По рукам, что ли?» — спросил Рутилов. Передонов также внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал тихо, почти шепотом. «Донесет мерзавка». «Ничего не донесет. Нечего доносить», — убеждал Рутилов. «Или отравит», — боязливо шептал Передонов. «Да уж ты во всем на меня положись», — горячо уговаривал его Рутилов. «Я все так тонко обстрою тебе». «Я без приданого не женюсь», — сердито крикнул Передонов. Рутилова нисколько не удивил новый скачок в мыслях его угрюмого собеседника. Он возразил все с тем же одушевлением. «Чудак! Да разве они бесприданницы?» «Ну что же, идет, что ли?» «Ну, я побегу, все устрою. Только чур, никому не гугу, слышишь? Никому!» Он потряс руку Передонова и побежал от него. Передонов молча смотрел за ним. Барышни Рутиловы припомнились ему, веселые, насмешливые. Нескромная мысль выдавила на его губы поганое подобие улыбки. Оно появилось на миг и исчезло. Смутное беспокойство поднялось в нем. «С княгиней-то как же?» — подумал он. «За теми гроши и протекции нет. А с Варварой в инспекторы попадешь. А потом и директором сделают». Он посмотрел вслед суетливо убегающему Рутилову и злорадно подумал. «Пусть побегает». И эта мысль доставила ему вялое и тусклое удовольствие. Но ему стало скучно от того, что он один. Он надвинул шляпу на лоб, нахмурил светлые брови и торопливо отправился домой по немощенным пустым улицам, заросшим лежачую мшанку с белыми цветами, да жирухую, травою затоптанную в грязи. Кто-то позвал его тихим и быстрым голосом.
«Ардальон Борисович, к нам зайдите!»
Передонов поднял сумрачные глаза и сердито посмотрел за изгородь. В саду за калиткою стояла Наталья Афанасьевна Вершина, маленькая, худенькая, темнокожая женщина, вся в черном, чернобровая, черноглазая. Она курила папироску в черешневом темном мундштуке и улыбалась слегка, словно знала такое, чего не говорят, но чему улыбаются. Не столько словами, сколько легкими быстрыми движениями зазывала она Передонова в свой сад. Открыла калитку, посторонилась, улыбалась просительно и вместе уверенно, и показывала руками: «Входи, мол, чего стоишь?» И вошел Передонов, подчиняясь ее, словно ворожащим беззвучным движением. Но он сейчас же остановился на песчаной дорожке, где в глаза ему бросились обломки сухих веток, и посмотрел на часы. «Завтракать пора», — проворчал он. Хотя часы служили ему давно, но он и теперь, как всегда при людях, с удовольствием глянул на их большие золотые крышки. Было без 11:40. Передонов решил, что можно побыть немного. Угрюмо шел он завершенную по дорожкам, мимо опустелых кустов черной и красной смородины, малины, крыжовника. Сад желтел и пестрел плодами да поздними цветами. Было тут много плодовых и простых деревьев да кустов, невысокие раскидистые яблони, круглолистые груши, липы, вишни с гладкими блестящими листьями, слива, жимолость. На бузиновых кустах краснели ягоды. Около забора густо цвела сибирская герань. Мелкие бледно-розовые цветки с пурпуровыми жилками. Остро-пестро выставляла из-под кустов свои колючие пурпуровые головки. В стороне стоял деревянный дом, маленький, серенький, в одно жилье, с широкую обеденкую в сад. Он казался милым и уютным, а за ним виднелась часть огорода. Там качались сухие коробочки мака да бело-желтые крупные чепчики ромашки, желтые головки подсолнечника, никли перед увяданием, и между полезными зельями поднимались зонтики. Белые у кокороша и бледно-пурпуровые у цикутного аистника. Цвели светло-желтые лютики да невысокие молочаи. «У обедни были?» — спросила Вершина.
«Был»,
— угрюмо ответил Передонов. «Вот и Марта только что вернулась», — рассказывала Вершина. «Она часто в нашу церковь ходит». «Уж я и то смеюсь. Для кого это, говорю, вы, Марта, в нашу церковь ходите?» «Краснеет, молчит». «Пойдемте в беседке посидимте», — сказала она быстро и без всякого перехода от того, что говорила раньше. Среди сада, в тени развесистых кленов, стояла старенькая серенькая беседка. Три ступеньки вверх, обомшалый помост, низенькие стены, шесть точеных пузатых столбов и шестискатная кровелька. Марта сидела в беседке, еще принаряженная от обедни. На ней было светлое платье с бантиками, но оно к ней не шло. Короткие рукава обнажали островатые красные локти, сильные и большие руки. Марта была, впрочем, не дурна. Веснушки не портили ее. Она слыла даже за хорошенькую, особенно среди своих, поляков. Их жило здесь немало. Марта набивала папиросы для Вершины. Она нетерпеливо хотела, чтобы Передонов посмотрел на нее и пришел в восхищение. Это желание выдавало себя на ее простодушном лице выражением беспокойной приветливости. Впрочем, оно вытекало не из того, чтобы Марта была влюблена в Передонова. Вершина желала пристроить ее. Семья была большая, и Марте хотелось угодить Вершиной, у которой она жила несколько месяцев, со дня похорон старика мужа, Вершины, угодить за себя и за брата-гимназиста, который тоже гостил здесь. Вершина и Передонов вошли в беседку. Передонов сумрачно поздоровался с Мартою и сел. Выбрал такое место, чтобы спину защищал от ветра столб и чтобы в уши не надуло сквозняком. Он посмотрел на Мартины желтые башмаки с розовыми помпончиками и подумал, что его ловят в женихи. Это он всегда думал, когда видел барышень, любезных с ним. Он замечал в Марте только недостатки. Много веснушек, большие руки и с грубой кожей. Он знал, что ее отец, шляхтич, держал в аренде маленькую деревушку в верстах в шести от города. Доходы малые, детей много. Марта кончила прогимназию, сын учился в гимназии, другие дети были еще меньше. «Пивка позволите вам налить?» — быстро спросила Вершина. На столе стояли стаканы, две бутылки пива, мелкий сахар в жестяной коробке, ложечка мельхиоровая, замоченная пивом. «Выпью», — отрывисто сказал Передонов. Вершина посмотрела на Марту. Марта налила стакан, подвинула его Передонову, и при этом на ее лице играла странная улыбка, не то испуганная, не то радостная. Вершина сказала быстро, точно просыпала слова. «Положите сахару в пиво». Марта подвинула к Передонову жестянку с сахаром, но Передонов досадливо сказал. «Нет, это гадость с сахаром». «Что вы, вкусно?» — однозвучно и быстро уронила Вершина. «Очень вкусно», — сказала Марта. «Гадость», — повторил Передонов и сердито поглядел на сахар. «Как хотите», — сказала Вершина и тем же голосом без остановки и перехода заговорила о другом. «Черепнин мне надоедает», — сказала она и засмеялась. Засмеялась и Марта. Передонов смотрел равнодушно. Он не принимал никакого участия в чужих делах, не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями. Вершина самодовольно улыбнулась и сказала: «Думает, что я выйду за него». «Ужасно дерзкий», — сказала Марта не потому, что думала это, а потому что хотела угодить и польстить Вершины. «Вчера у окна подсматривал», — рассказывала Вершина. «Забрался в сад, когда мы ужинали, Катка под окном стояла. Мы подставили под дождь. Целая натекла. Покрыта была доской. Воды не видно. Он влез на катку, да и смотрит в окно. А у нас лампа горит. Он нас видит, а мы его не видим. Вдруг слышим шум. Испугались сначала, выбегаем. А это он провалился в воду. Однако вылез до нас, убежал весь мокрый. По дорожке так мокрый след. Да мы и по спине узнали. Марта смеялась тоненьким, радостным смехом, как смеются благонравные дети. Вершина рассказала все быстро и однообразно, словно высыпала, как она всегда говорила, и разом замолчала, сидела и улыбалась краем рта, и оттого все ее смуглое и сухое лицо пошло в складки, и черноватые от курева зубы слегка приоткрылись. Передонов подумал и вдруг захохотал. Он всегда не сразу отзывался на то, что ему казалось смешным. Медленны и тупы были его восприятия. Вершина курила папиросу за папиросой. Она не могла жить без табачного дыма перед ее носом. «Скоро соседями будем», — объявил Передонов. Вершина бросила быстрый взгляд на Марту. Та слегка покраснела, с пугливым ожиданием посмотрела на Передонова и сейчас же опять отвела глаза в сад.
«Переезжаете?» — спросила Вершина. «Отчего же?»
«Далеко от гимназии», — объяснил Передонов. Вершина недоверчиво улыбалась. Вернее, думала она, что он хочет быть поближе к Марте.
«Да ведь вы там уже давно живете, уже несколько лет», — сказала она.
«Да и хозяйка стерва», — сердито сказал Передонов.
«Будто», — недоверчиво спросила Вершина и криво улыбнулась.
Передонов немного оживился.
«Наклеила новые обои. Да скверно», — рассказывал он. «Не подходит кусок к куску. Вдруг в столовой над дверью совсем другой узор. Вся комната разводами да цветочками, а над дверью полосками да гвоздиками. И цвет совсем не тот. Мы было не заметили, да Фаластов пришел смеется. И все смеются».
«Еще бы, такое безобразие», — согласилась Вершина.
«Только мы ей не говорим, что мы выедем», — сказал Передонов и при этом понизил голос. «Найдем квартиру и поедем, а ей не говорим».
«Само собой», — сказала Вершина. «А то будет, пожалуй, скандалить», — говорил Передонов, и в глазах его отразилось пугливое беспокойство. «Да еще и плати ей за месяц за такую-то гадость». Передонов захохотал от радости, что выйдет и за квартиру не заплатит.
«Стребует», — заметила Вершина.
«Пусть требует, я не отдам», — сердито сказал Передонов.
«Мы в Питер ездили, так не пользовались это время квартирою».
«Да ведь квартира-то за вами оставалась», — сказала Вершина.
«Что ж такое? Она должна ремонт делать. Так разве мы обязаны платить за то время, пока не живем? И главное, она ужасно дерзкая».
«Ну, хозяйка дерзкая от того, что ваша сестрица уж слишком пылкая особа», — сказала Вершина с легкой заминкой на слове «сестрица». Передонов нахмурился и тупо глядел перед собою полусонными глазами. Вершина заговорила о другом. Передонов вытащил из кармана карамельку, очистил ее от бумажки и принялся жевать. Случайно взглянул он на Марту и подумал, что она завидует и что ей тоже хочется карамельки.
«Дать ей или не давать?» — думал Передонов.
«Не стоит она.
Или уж разве дать? Пусть не думают, что мне жалко. У меня много, полны карманы».
И он вытащил горсть карамели.
«Нате», — сказал он, и протянул леденцы сначала Вершиной, потом Марте. «Хорошие бомбошки, дорогие. 30 копеек за фунт плачены».
Они взяли по одной.
Он сказал: «Да вы больше берите. У меня много и хорошие бомбошки. Я худого есть не стану».
«Благодарю вас, я не хочу больше», — сказала Вершина быстро и невыразительно. И те же слова за нею повторила Марта, но как-то нерешительно.
Передонов недоверчиво посмотрел на Марту и сказал: «Ну как не хотеть? На-те!» И он взял из горсти одну карамельку себе, а остальные положил перед Мартою. Марта молча улыбнулась и наклонила голову.
«Невежа», — подумал Передонов, — «не умеет поблагодарить хорошенько».
Он не знал, о чем говорить с Мартою. Она была ему нелюбопытна, как все предметы, с которыми не были кем-то установлены для него приятные или неприятные отношения.
Остальное пиво было вылито в стакан Передонову. Вершина глянула на Марту. «Я принесу», — сказала Марта. Она всегда без слов догадывалась, чего хочет Вершина. «Пошлите Владю, он в саду», — сказала Вершина. «Владислав!» — крикнула Марта.
«Здесь», — отозвался мальчик так близко и так скоро, точно он подслушивал.
«Пиво принеси две бутылки», — сказала Марта. «В сенях, в ларе». Скоро Владислав подбежал бесшумно к беседке, подал через окно Марте пиво и поклонился Передонову.
«Здравствуйте», — хмуро сказал Передонов. «Пиво сколько бутылок сегодня выдули?»
Владислав принужденно улыбнулся и сказал: «Я не пью пиво». Это был мальчик лет 14, с веснущатым, как у Марты, лицом, похожий на сестру, неловкий, мешковатый в движениях. Одет он был в блузу сурового полотна. Марта шепотом заговорила с братом. Оба они смеялись. Передонов подозрительно подсматривал на них. Когда при нем смеялись, и он не знал о чем, он всегда предполагал, что это над ним смеются. Вершина забеспокоилась. Уже она хотела окликнуть Марту, но сам Передонов спросил злым голосом: «Чему смеетесь?» Марта вздрогнула, повернулась к нему и не знала, что сказать. Владислав улыбался, глядя на Передонова, и слегка краснел. «Это невежливо, при гостях!» — выговаривал Передонов. «Надо мной смеетесь?» — спросил он. Марта покраснела, Владислав испугался. «Извините», — сказала Марта, — «мы вовсе не над вами, мы о своем».
«Секрет!» — сердито сказал Передонов. «При гостях невежливо о секретах разговаривать».
«Да не то, что секрет», — сказала Марта, — «а мы тому, что Владя босиком и не может войти сюда, стесняется».
Передонов успокоился, стал выдумывать шутки над Владию, потом угостила его карамелькою.
«Марта, принесите мой черный платок», — сказала Вершина, — «да загляните заодно в кухню, как там пирог». Марта послушно вышла. Она поняла, что Вершина хочет говорить с Передоновым, и была рада, ленивая, что не к спеху.
«А ты иди подальше», — сказала Вершина Влади, — «нечего тебе тут болтаться».
Влади побежал, и слышно было, как песок шуршит под его ногами. Вершина осторожно и быстро посмотрела в бок на Передонова сквозь непрерывно испускаемый ею дым. Передонов сидел молча, глядел прямо перед собою затуманенным взором и жевал карамельку. Ему было приятно, что те ушли, а то, пожалуй, опять бы засмеялись. Хотя он и узнал, наверное, что смеялись не над ним, но в нем осталась досада. Так, после прикосновения жгучей крапивы, долго остается и возрастает боль, хотя уже крапива и далече. «Что вы не женитесь?» — вдруг часто и быстро заговорила Вершина. «Чего еще ждете?» «Ардальон Борисович, Варвара ваша, вам не пара, извините, прямо скажу».
Передонов провел рукою по слегка растрепанным каштанового цвета волосам и с угрюмой важностью молвил: «Здесь для меня и нет пары».
«Не скажите», — возразила Вершина и криво улыбнулась. «Здесь есть много лучшее ее, и за вас всякое пойдет».
Она стряхнула пепел с папиросы решительным движением, словно поставила на чем-то утвердительный знак.
«Всякой мне не надо», — ответил Передонов. «Не о всякой речь», — быстро говорила Вершина. «Да вам ведь не за приданным гнаться, была бы девушка хорошая. Вы сами получаете достаточно, слава богу».
«Нет», — возразил Передонов, — «мне выгоднее на Варваре жениться. Ей княгиня протекцию обещала. Она даст мне хорошее место», — говорил Передонов с угрюмым одушевлением. Вершина слегка улыбалась. Все ее морщинистое и темное, словно прокопченное табаком личико, выражало снисходительную недоверчивость. Она спросила: «Да вам она говорила это, княгиня-то?» С ударением на слове «вам».
«Не мне, а Варваре», — признался Передонов. «Да это все равно».
«Уж слишком вы полагаетесь на слова вашей сестрицы», — злорадно говорила Вершина. «Ну а скажите, она много старше вас? Лет на 15 или больше? Ведь ей под 50».
«Ну где там?» — досадливо сказал Передонов. «30 еще нет».
Вершина засмеялась.
«Скажите, пожалуйста», — с нескрываемой насмешкой в голосе сказала она. «А на вид она гораздо старше вас. Конечно, это не мое дело, а только со стороны жалко, что такой хороший молодой человек должен жить не так, как бы он заслуживал по своей красоте и душевным качествам». Передонов самодовольно оглядывал себя, но не было улыбки на его румяном лице, и казалось, что он обижен тем, что не все его понимают, как Вершина. А Вершина продолжала. «Вы и без протекции далеко пойдете. Неужто не оценит начальство? Что ж вам за Варвару держаться? Да и не Зрутиловых же барышень вам жену брать. Они легкомысленные, а вам надо жену степенную. Вот бы взяли мою Марту». Передонов посмотрел на часы. «Пора домой», — сказал он и стал прощаться. Вершина была уверена, что Передонов уходит потому, что она задела его за живое, и что он из нерешительности только не хочет говорить теперь о Марте.